Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Новые бумаги Пентагона или как оценить 91 тысячу документов о войне в Афганистане, говорит глава организации Wikileaks.org Джулиан Ассанж. Сербия реагирует на решение Международного суда по Косово обратно в Генеральную ассамблею ООН. Российские регионы, сегодня речь пойдет о ТВ. И социологическое исследование, как россияне относятся к новому закону об ФСБ. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Военные донесения детально описывают, цитирую я газету «Гардиан», как секретные части американских сил специального назначения преследуют лидеров талибов для поимки или убийства без суда и следствия. Как США скрыли свидетельство того, что у талибов появились смертельные ракеты «Земля-воздух». Как коалиционные силы все больше используют дроны «Риппер», чтобы выследить и убить талибов и их цели с помощью дистанционного управления с базы в Неваде. Как талибы проводят кровавую бойню, подстегивая ее кампании по закладке мин на дорогах, что на сегодняшний день привело к гибели 2000 мирных жителей. Конец цитаты. Речь идет о 91 тысяче документов американских военных, которые интернет-организация под названием wikileaks.org предоставила трем изданиям газеты «Нью-Йорк Таймс» и «Гардиан», а также журналу «Шпигель». «Шпигель» отмечает, цитирую, «документы проливают свет на действия элитных подразделений, как, например, «Дельта», которые получают приказы напрямую из Пентагона и не подчиняются цепочке командования международных сил ISAF. Цель, которая поставлена перед ними – дезактивировать руководство талибов и Аль-Каиды, как и других террористических групп. Пентагон пытался скрыть присутствие этих войск в Афганистане, но документы доказывают, что секретом это уже не будет». Что же касается террористов и талибов, то у коалиционных войск есть засекреченный список поименно всех, кого надо дезактивировать, с порядковым номером, показывающим приоритетность задачи. Выбор, как должна проводиться дезактивация путем ареста или простого убийства, остается за теми, кто охотится на этих людей. Всего в тысячах документах найдено 84 сообщения об этом списке, что аналитики и эксперты, к которым обратились издания, считают доказательством прицельного поиска и убийства людей. Однако военные отказались комментировать эти факты. Порой эти погони за ключевыми фигурами Аль-Каиды приводят к жертвам невинных человеческих жизней. Так, например, силы специального назначения 373 17 июня 2007 года заподозрили, что в одной из афганских школ скрывается один из лидеров Аль-Каиды – Абулаид Аль-Либи. Школу разбомбили, но в результате нашли в ней только 6 тел афганских школьников. Еще один мальчик был тяжело ранен. Директива предписывала хранить этот случай в молчании. Конец цитаты. Мои коллеги Рон Синовиц и Кристофер Шварц связались по телефону с главой этой интернет-организации Джулианом Ассанжем, который сейчас находится в Лондоне. В чем состоит смысл Wikileaks.org?
Положение, которое поставлено в основу Wikileaks, на самом деле древнее. Для того, чтобы принять любое разумное решение, надо знать, что происходит на самом деле. Для того, чтобы принять решение, надо понимать, где происходят неправомочные действия или где их планируют предпринять. Как люди, имеющие отношение к технологиям, мы заметили, что реформы происходят быстро, если общественность и те, кто принимает решения, видят, что происходит на самом деле.
Нынешнюю утечку сравнивают с так называемыми «бумагами Пентагона» в 1971 году. Тогда бывший военный аналитик, а в 1971-м сотрудник аналитического центра РЭНД Дэниел Элсберг передал газетам «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон-Пост» и другим изданиям 7 тысяч страниц секретной информации о войне во Вьетнаме. Статья в «Нью-Йорк Таймс» тогда гласила, что эти бумаги, цитирую, «продемонстрировали, что администрация Джонсона систематически лгала, причем не только общественности, но и Конгрессу, в вопросе, представляющем исключительную важность с точки зрения национальных интересов». Конец цитаты. Бумаги содержали информацию, например, о том, что США бомбили Лаос и Камбоджу, а также совершали рейды на береговую линию Северного Вьетнама, о чем американская пресса не знала и не сообщала, это держалось в строгом секрете. Также выяснилось, что президент Линдон Джонсон направил войска во Вьетнам, прежде чем проконсультироваться со своими советниками. Администрация, сменившего его президента Никсона в 1971-м, попыталась остановить публикацию документов, но проиграла дело в Верховном суде США. Суд решил, что «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост» имели право публиковать эти документы в соответствии с первой поправкой Конституции США. Как Джулиан Ассанж смотрит на дело 71-го года?
Мы с огромным уважением относимся к Дэниелу Элсбергу и к той работе, которую он провел и продолжает проводить, привлекая внимание к той важной для общества роли, которую выполняют люди, открыто говорящие о недостатках, привлекающие внимание к злоупотреблениям. А что касается сравнения нынешних документов с бумагами Пентагона, то правда, это самое близкое сравнение, и Дэниел Элсберг также к этому относится.
Последнее утверждение не совсем правда. Во время появления на CNN в программе Лэри Кинга Дэниел Элсберг заявил, что не видит в нынешней ситуации никакой аналогии с тем положением, в котором он находился 40 лет назад. Но вернусь к сегодняшним документам. Буду продолжать по журналу «Шпигель». Еще одна область, в которой документы проливают свет, это отношения Пакистана с талибами, пишет «Шпигель». Директорат межведомственной разведки Пакистана в свое время, когда после вывода советских войск Афганистан погрузился в гражданскую войну, создал движение талибов. Несмотря на все заверения пакистанских политиков сейчас, что со старыми связями покончено, документы свидетельствуют об обратном. Война против афганских сил безопасности, американских военнослужащих и сил коалиции по-прежнему управляется из Пакистана. Новые добровольцы для отрядов талибов переправляются через пакистано-афганскую границу. Среди них арабы, чеченцы, узбеки, уйгуры и даже европейские исламисты. Из документов следует, что посланники пакистанской межведомственной разведки присутствуют на собраниях командования талибов и даже указывают, как проводить те или иные операции. Одно из таких указаний – убить президента Афганистана Хамида Карзая. Вот сообщение, датированное 21 августа 2008 года. Полковник Мухаммад Юсуф из ISI дал приказ представителю талибов Маулави Азатуле проследить, чтобы Карзай был убит. Насколько можно доверять подобным доносам, Джулиан Ассанж?
Эти сообщения надо разбирать очень тщательно. Мы имеем дело с огромным количеством материала, с огромным количеством донесений. Это в целом 91 тысяча донесений с места, из посольств относительно Афганистана, от офицеров разведки и просто от агентов и информаторов и осведомителей. Осведомители составляют доносы за деньги. Правительство Соединенных Штатов платит им за то, чтобы они выступали с серьезными подозрениями. Кто-то из них пишет донос для того, чтобы устранить конкурента, ненавистного соседа или просто врага семьи. Но кто-то делает это по абсолютно легитимным причинам.
А что касается донесений о роли межведомственной разведки Пакистана?
Рассматривая материалы осведомителей о роли межведомственной разведки Пакистана, мы заметили, что американские военные повесили своего рода ярлыки на каждого из доносителей, в зависимости от того, насколько можно им доверять. Еще мы заметили, что межведомственной разведке посвящено немало доносов и записок. Конечно, многие из них могут быть ложными, может быть, каждый второй из этих доносов. На самом деле, что внушает подозрения относительно роли пакистанской межведомственной разведки в Афганистане, так это количество донесений, количество людей, сделавших эти донесения, и количество различных обстоятельств, которые описывают эти бумаги.
По Пакистану сейчас бродят слухи, их поддерживают пакистанские официальные лица, что вся эта утечка была организована правительством США и самими американскими военными, чтобы оправдать все большее военное присутствие в Пакистане или даже, возможно, нападение на страну.
Ну, это просто ложь. Люди сами могут почитать эти отдельные донесения, отдельные детали, а затем установить связь между каждым из описанных обстоятельств. Знаете, предыдущая сплетня была, что мы из ЦРУ. На самом деле, Wikileaks.org выставила информацию из основных пособий в тюрьме Гуантанамо, переписку кандидата в вице-президента США Сары Пейлин, секреты китайской политики цензуры, совершенных по официальным приказам убийств в Кении и в Восточном Тиморе. По-моему, ясно, что мы беспристрастная организация, и мы принимаем у себя всех с любой точки планеты, всех тех, кому трудно добиться, чтобы информация, которой они располагают, попала на публику.
«Вам угрожают?» — спросили мы у главы организации Wikileaks.org Джулиана Ассанжа.
Что касается этого конкретного дела, то мы не получили пока никаких повесток в суд. Против нас никто не подал иска, и, насколько я знаю, никто из наших юридических партнеров тоже не пострадал.
На вопросы моих коллег Рона Синовица и Кристофера Шварца отвечал глава интернет-организации Wikileaks.org Джулиан Ассанж. говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Соответствует ли одностороннее провозглашение независимости временными институтами самоуправления Косово нормам международного права? Этот вопрос полтора года назад Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций по инициативе Сербии передала на рассмотрение Международному суду. Ни одна норма международного права не могла запретить Косово провозгласить свою независимость 17 февраля 2008 года, постановил на минувшей неделе Международный суд ООН. Суд в данном случае имел мандат дать лишь консультативное заключение, которое в правовом смысле не носит обязательного характера, но имеет большое политическое и юридическое влияние. Многие специалисты считали, что вопрос поставлен слишком узко, ожидая, однако, что судьи займутся этой проблемой шире и дадут ответ на вопрос, в каких случаях народы имеют право на самоопределение, а в каких нужно сохранять принцип территориальной целостности суверенных государств. Однако Международный суд дал ясный правовой ответ на поставленный ему конкретный вопрос о легальности декларации о независимости Косово, не углубляясь в политику и последствия такой в одностороннем порядке провозглашенной независимости края. О реакции на решение Международного суда рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куге.
Первая реакция сербов была общее разочарование решением Международного суда. Мир к нам несправедлив. Но это огорчение было молчаливым. Не отозвались граждане на призыв патриарха Сербской Православной Церкви и не пришли в четверг после обнародования мнений суда в церкви на молебен за Косово. В последний момент были отменены намеченные ранее митинги косовских сербов, и их недовольство не вылилось в активные протесты. Руководство Сербии оценило, что высший орган правосудия ООН избежал ответа на поставленный вопрос о легальности отделения Косово от Сербии по существу, а занимался лишь технической стороной содержания декларации о независимости косовских албанцев. На самом деле, как утверждают в Белграде, суд переложил вопрос о последствиях провозглашенной в одностороннем порядке независимости на Генеральную ассамблею ООН. Делая такой вывод, правительство Сербии моментально приняло решение продолжить борьбу за Косово. Первым делом отправить специальных посланников в те страны, которые откладывали признание независимости Косово, ожидая мнения Международного суда. До сих пор Косово признали 69 государств из 192 членов ООН. Если их число превысит 110, Сербия потеряет любой шанс на продвижение своих инициатив в Объединенных Нациях. Министр иностранных дел Сербии Вук Еремич.
Сегодня все следят за реакцией Сербии, за тем, каким путем мы решим идти дальше. До Генеральной Ассамблеи Объединенных Наций наша дипломатическая активность будет направлена на то, чтобы остановить дальнейшее признание Косово другими государствами, в той мере, в которой это возможно. На данный момент около 55 государств могли бы поменять свою прежнюю позицию и признать Косово независимым государством.
Независимые аналитики Белграда считают, что руководство страны не сделало никаких выводов из заключения Международного суда, продолжая дипломатическую активность, которая стала уже бессмысленной. Это мнение профессора, специалиста по международным отношениям факультета политических наук Белградского университета Владимира Павичевича.
Напомню, что в течение полутора лет мы были завалены информацией о том, каких больших успехов достигла наша дипломатия. Причем особенным успехом считалось то, что косовский вопрос удалось перевести с политической в юридическую плоскость. Теперь оказалось, что в результате таких якобы победных усилий и в правовой плоскости эта политика не имеет никакого успеха. Проблему статуса Косово нужно изъять из списка приоритетных для Сербии. Нужно перенести акцент на разрешение практических вопросов, касающихся жизни людей в Косово, а внешнюю политику Сербии трансформировать так, чтобы она начала заниматься важнейшими для страны задачами, такими как вступление в Евросоюз, евроатлантическая интеграция и добрососедские отношения в регионе. Мне кажется, у нас есть люди, которые очень заинтересованы в том, чтобы сохранить нынешнюю политику. Это министр Еремич и его команда, пытающиеся, подрывая мнение суда, построить параллельную реальность. Однако мы увидели, как мало людей пришли на молебен. Гражданам все это надоело, их не интересует эта параллельная реальность. Мое впечатление, Граждане Сербии показывают, что нынешнюю политику необходимо менять.
После ответа Международного суда Сербия имеет право предложить Организации Объединенных Наций текст декларации о разрешении косовского конфликта, по которому Генеральная Ассамблея должна провести голосование. Официальный Белград теперь ставит акцент на то, что если ООН поддержит консультативное мнение своего суда, то будет навсегда нарушен международный правовой порядок и нанесен ущерб не только суверенитету Сербии, но и всему миру, всем государствам, имеющим проблемы с сепаратистскими движениями. С таким тезисом перед парламентом Сербии выступил президент Борис Тадич.
Решение Международного суда – блуждающий камень, который может задеть интересы многих стран мира. И поэтому Сербия должна своей позиции в Генеральной Ассамблее ООН и в региональных отношениях еще раз показать, что она ведет рациональную политику, а не политику ударов в военные барабаны. Сербия должна показать, что, являясь частью международного сообщества и европейской интеграции, она придерживается своей запланированной политики. Лишь Сербию, которая решает, а не создает проблемы, будут уважать и ЕС, и международное сообщество.
В понедельник состоялось неочередное заседание парламента Сербии. 11 часов депутаты обсуждали вопрос о том, что нужно было делать, чтобы не потерпеть поражение по косовской проблеме. Новая политика на будущее в результате этих 11 часов заседания предложена не была. Вот как комментирует заключение сербского парламента эксперт Центра по международной политике и безопасности ИСАК Милан Пајевић.
Было слышно много призывов. Прежде всего, что Сербия не должна конфликтовать с ведущими государствами Евросоюза. Однако намного более важно, как эти слова будут воплощены в реальную политику. В данный момент Сербия выбирает между сотрудничеством с ЕС и самостоятельными действиями, противными тому, что Европа предлагает по поводу продолжения процесса перед Генеральной Ассамблеей ООН осенью. Речь идет о содержании резолюции, с которой там собирается выступить Белград. ЕС не хочет, чтобы в резолюции был упомянут статус Косово, ведь для большинства государств членов ЕС статус Косово разрешен. Евросоюз предлагает переговоры Сербии и Косово, но о жизненно важных, о так называемых технических вопросах, о снабжении электричеством и водой, о работе судов и полиции, об образовании и здравоохранении. Если бы была достигнута договоренность о таких переговорах, ЕС бы поддержал Сербию и стал посредником в диалоге между Белградом и Приштиной.
В парламенте Сербии было достигнуто единство поддержки исполнительной власти в стране. Почти все парламентские партии проголосовали за то, что в Генеральной Ассамблее ООН надо продвигать резолюцию о продолжении переговоров о Косове. Наш собеседник, профессор из Белграда, специалист по правосудию и безопасности Александр Фатич. Он считает, что сербская дипломатия в Международном суде понесла самое большое за последние 150 лет поражение и не извлекла из этого никаких выводов.
Реакция руководства Сербии указывает на то, что в подходе к этой проблеме ничего не изменилось. Вместо того, чтобы был пересмотрен прежний подход, сербские лидеры скатываются к новой ошибке. Это знак, что в Сербии нет политической зрелости в разрешении трудных вопросов, и поэтому стране предстоит столкнуться с очень серьезными проблемами. Новая резолюция, особенно если в нее включат вопрос о статусе Косово, доведет до того, что Сербия не получит большинства в Генеральной Ассамблее, а вместо этой будет принята другая резолюция, подготовленная Евросоюзом и США. Это станет последним гвоздем в гробу того, что наши власти называют «борьба за Косово». А то, что такую политику поддержал сербский парламент, говорит лишь о внутреннем состоянии политического сознания в Сербии. Несмотря на результаты, политическое большинство у нас упорно поддерживает проигрышную стратегию. Беспокоит лишь то, что большинство сербских политиков рассчитывают втянуть своих союзников в обреченные на смерть политические проекты и в первую очередь рассчитывают на Россию. Эта проблема в Сербии существует уже десятилетиями.
Что вы считаете самой большой ошибкой Сербии в Международном суде ООН?
Сербия не требовала да покрыть никакого поступка.
Сербия не должна была затевать никакого процесса в международном суде. Можно было ожидать, что решение суда не будет в пользу Сербии. Теперь правящие политики выступили перед парламентом с аргументом: вам легко критиковать, когда вы не предложили никаких альтернативных решений. А ведь были другие решения. Нужно было задействовать дипломатию великих держав и прислушаться к их советам, которые Сербия, кстати, получала: не идти в международный суд, а достичь договоренности о разделе территории Косово. Тогда это было возможно, до решения международного суда, который узаконил отделение всей территории Косово от Сербии. Нужно было вступить в активный диалог с Приштиной. Ничего из этого предпринято не было, и ясно, что это ошибка.
Существует опасение, что с признанием законности независимого государства Косово положение сербского населения там еще больше ухудшится. Как вы оцениваете ситуацию с безопасностью Косово?
Ситуация с безопасностью в Косово будет под контролем, потому что она зависит от албанцев, которые составляют там подавляющее большинство. У них нет причин вызывать кризис, когда они получили все, что предусматривал их политический проект. Теперь албанцы будут держать ситуацию под контролем и стараться, чтобы новое государство предстало перед миром как страна, которая в состоянии защитить всех своих граждан. Эскалацию насилия ожидать не стоит. Косовские сербы, конечно, получили политическую травму, однако в Косово слишком мало сербов, чтобы они могли вызвать серьезные беспорядки. И вовсе не в интересах проживающих там сербов ухудшать свое положение. Кроме того, ситуацию в Косово контролируют и международные военные силы. Политика так называемой защиты косовских сербов, которую вел Белград, была полностью ошибочной. Я уверен, что люди это видят и чувствуют на своей коже. Я готов предположить, что сербы из Косово будут настаивать на достижение оптимальной для них договоренности с международным сообществом и с албанцами.
Мы беседовали с профессором Белградского центра по изучению вопросов безопасности Александром Фатичем.
О реакции Сербии на решение Международного суда в Гааге по Косово рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Запорожье на Украине скончалась одна из пострадавших в результате взрыва в Свято-Покровском храме. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ. Погибшая 80-летняя монахиня. Всего при взрыве были ранены 9 человек. Из подмосковных Химок поступают противоречивые сообщения о нападении на здание городской администрации. По информации ряда СМИ, несколько десятков молодых людей в среду вечером забросали здание флаерами и пустыми бутылками, скандируя лозунги в защиту химкинского леса, которому угрожает вырубка. Акция продолжалась не дольше 5 минут. В самой администрации Химок Радио Свобода сообщили, что здание забросало камнями группа из 15-20 человек, которые тут же скрылись. Милиция будет пресекать все несанкционированные акции протеста, в том числе запланированные на 31 июля в центре Москвы митинг в защиту свободы собраний, сообщил первый заместитель главы МВД России Михаил Суходольский. Один из организаторов акции, оппозиционный политик Эдуард Лимонов, в интервью «Радио Свобода» заявил, что митинг состоится, несмотря на эту угрозу. В Махачкале сегодня в результате взрыва погиб высокопоставленный сотрудник милиции. Правительство Пакистана официально объявило о гибели всех 152 человек на борту самолета, разбившегося сегодня утром в нескольких километрах севернее Исламабада. Министерство обороны США подозревает арестованного военнослужащего в организации утечки десятков тысяч материалов о войне в Афганистане. Европейский суд призвал к скорейшему продолжению переговоров с Ираном по ядерной проблеме.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Российские регионы. Сегодня речь пойдет о ТВ. И социологическое исследование. Как россияне относятся к новому закону об ФСБ. Сегодня в цикле «Российские регионы» речь пойдет о ТВ. Для России это весьма любопытная республика, поскольку в большинстве остальных регионов уже давно создана вертикаль власти, а в ТВ продолжается противостояние политических элит, конфликт законодательно-исполнительной власти и практически политический кризис. В беседе принимают участие доктор географических наук Наталья Зубаревич и журналист Алексей Тарасов. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Алексей Борисович, последний референдум по изменению Конституции Республики, который в апреле состоялся, что-то решил он, как-то уменьшил ли, устранил ли политический кризис в Республике?
Нет, этот политический кризис, он в Туве стал перманентным, и конца и края ему не видно, и когда он разрешится, абсолютно непонятно. Республика в него вошла в 90-х годах еще, и в какое-то время он немного притихал, но, в общем, никогда не заканчивался, и, в общем, будет, видимо, длиться еще очень долго. Там идет настоящая борьба кланов, и какие-то фигуры перебегают из одного клана в другой, передать вот все эти хитросплетения просто, ну, фактически вот в короткой радиопередаче невозможно. Ну, а если в целом как-то оценивать, то 15-летнее правление Шарегова, Оржика закончилось, пришел Шалбан Караул и продолжается как бы примерно та же линия.
Спасибо, Алексей Борисович. Наталья Васильевна, а что происходит в это время в экономике ТВ? Насколько я понимаю, так особо экономики там не замечено.
Ну все же, там по цифрам темпов всевозможных, там праздник души, именины сердца, кризиса нет. Рост промышленности. Это шутка, конечно. Действительно, экономика там, ну, как бы специфическая. Она есть, но она называется бюджетная экономика. На 80% бюджет ТВ дотационен. Я, конечно, не политолог, но у меня есть такое тихое подозрение, что когда в регионе ежегодно идет борьба за раздел бюджета, это очень часто приводит к именно таким клановым столкновениям. Это же не закрепленные за конкретными людьми источники, это не доходы от бизнеса. И вот чтобы пилить бюджет, да, надо либо быть очень мощным лидером, подавляя всех, либо драться, если такового нет. Это происходит и в Алтае, это происходит в Дагестане. Как-то мне кажется, что в слаборазвитых, высокодотационных регионах именно бюджетная экономика подталкивает клановой борьбе. Что есть в ТВ? Помимо бюджета немножко угля, но вывозить его тяжело. И тувинские представители, госпожа Нарусова и потенциальный собственник проекта господин Пугачев, у которого сейчас разоряется его Межпромбанк, долгое время лоббировали строительство железной дороги туда. При всем уважении к необходимости развития ТВ, я считаю, что это был один из самых безумных по затратности проектов и по очень слабой отдаче. Ну, сравниться может только Уралпромышленный, Уралполярный. Это оторванная территория с очень, как бы, традиционной системой связей. И бюджетная экономика, когда просто пилится бюджет, простите за такое просторечие, да, она как бы очень хорошо ложится на вот существующие социальные связи. Есть ли шанс вырулить? Честно, пока не вижу. Потому что в ТВ одна из самых низких в стране ожидаемая продолжительность жизни, а это страшнейший индикатор деградации. Там мужчины живут немногим больше 50 лет. И это массовый алкоголизм в очень тяжелой степени. Это самозанятость на уровне выживания в сельской местности. И пока вот сказать, за что зацепить, чтобы вытащить эту крайне отсталую территорию, во всех смыслах отсталую, и в социальном, и в экономическом, я даже, честно говоря, не вижу.
Наталья Васильевна, спасибо. Алексей Борисович, эти кланы, они в обществе что-то представляют? Потому что, ну, действительно складывается совершенно анекдотическая ситуация, когда, например, в Совете Федерации Туву представляют два таких коренных тувинца, как госпожа Нарусова и господин Пугачев, то есть два таких исконных тувинца. Вот все-таки общество каким-то образом связано с этими кланами, или эти кланы представляют сами себя?
Ну, вообще, Тува, начну с того, что она сохранила вот национальную неразмытость и очень сильные такие семейно-родовые связи. И, естественно, эти кланы, они вырастают из общества. И каждый маломальский начальник в Туве, он всю свою родню сначала наделяет какими-то должностями, портфелями, и, в общем, ну, это всегда довольно смешно, когда приезжаешь в абсолютно небольшой какой-нибудь тувинский городок или поселок, и каждый второй встречный или министр, или замминистра. Ну, это та самая бюджетная экономика, о которой Наталья Васильевна говорила. В общем, конечно, кланы произрастают и из общества, но интересы отражают они только верхушки этого клана, что называется. И вся вот эта вот борьба за бюджет, она происходит между, конечно, верхушечными какими-то слоями, а население, общество, ну, общество как такого я бы не назвал, что в Туве существует какое-то общество, но население, оно существует, в общем, конечно же, само по себе. В моменты выборов, которые там случаются очень часто, чаще, чем где бы то ни было, там, в общем, наблюдается, когда какая-то часть денег попадает к народу напрямую, и тогда вот вовлеченность так называемого общества можно каким-то образом заметить. А все остальное время в республике царят, ну, будем называть вещи своими именами, феодальные отношения, и, в общем, ни о каком обществе и о вовлеченности народа в какие-то политические передряги говорить не приходится.
Наталья Васильевна, у меня вопрос к вам как к географу. Есть примеры достаточно успешного управления вот такими отсталыми регионами? Я имею в виду не только Россию, но и мир. Существуют успешные модели управления такими регионами?
Знаете, в чистом виде не знаю. Когда в Африке пытались это делать, всегда были модернизационные срывы. Нужен некий накопленный стартовый уровень в виде уже идущей урбанизации нормальной, да, в виде более образованного слоя элиты, правящего класса, и в виде, конечно, обязательное условие мотивированного лидера. И мне кажется, что ни одного из этих компонентов в Туве нет, а про мотивацию лидера я вообще не говорила, потому что при вертикали любой мотивированный человек, что называется, нарывается первым. Мне кажется, что Тува еще не созрела для серьезного какого-то сдвига модернизационного, а проблема еще состоит в том, что жизнь на большие-большие дотации, она жутко развращает. А зачем? Зачем? Торопиться не надо. Деньги все равно придут. Вот еще проблема. Это не страна, это регион. И регион кормимый с ложки. И это устраивает всех. Даже население. Ну, просто, чтобы было понятно, треть, даже по официальной статистике, это бедные. Если говорить о доходах, они ужасающе низки. В среднем по России у нас 3.5 раза душевые доходы выше прожиточного минимума, в Туве в 1.5. Это вот сочетание тотальной бедности, немодернизированности в виде модернизации большой, урбанизации, образовательной модернизации, и плюс еще такого качества элиты, да, которой не надо изменяться, все хорошо. Мне кажется, это тупиковая ситуация.
Алексей Борисович, ну вот совершенно безысходная картина рисуется из того, что говорит Наталья Васильевна, из того, что говорите вы. От этой безысходности вопрос. Скажите, пожалуйста, где-то обсуждается вопрос укрупнения региона? Потому что если внутри региона нет, в принципе, нет никаких шансов на какое-то самостоятельное вылезание, может быть, буксир нужен?
Нет, этот вопрос не обсуждался даже в 90-е годы, я имею в виду всерьез. Так, конечно, говорили всегда, что неплохо бы обратно присоединить Хакасию и Туву Красноярскому краю. Но всерьез это никогда не обсуждалось, и, в общем, это понятно, потому что Тува – это регион особенный, он и в СССР вошел только в 40-х годах, и, в общем, всегда жил немного на особицу, и славянское население оттуда в начале 90-х практически полностью выехало, остались, в общем, люди там, и единицы остались. Но Тула, напомню, она закрепила в своей конституции право на выход из России и самостоятельность в решении вопросов войны и мира, и всех этих привилегий она лишилась, ну, довольно недавно. И вопрос об укрупнении, конечно же, не стоит. По-моему, может родиться только в какой-то безумной голове. Вот сегодня я имею в виду. Потому что все-таки это абсолютно особенное, хоть это и регион, я ее всегда считаю особенной страной. Там особенные отношения, особенные люди. И вопросом укрупнения здесь ничего не решить. Этот вопрос будет, он заведомо провальный вопрос.
Наталья Васильевна, что бы вы, как эксперт, могли сегодня посоветовать, чтобы все-таки смягчить вот эту вот безысходную ситуацию в республике?
Первое, ни в коем случае не укрупнять, я согласна с коллегой, присоединяюсь двумя руками, потому что насильственная внешняя модернизация сразу упрется в мощный мобилизационный потенциал кланов. И это будет так, что мало никому не покажется. Нельзя этого делать. Второе, что надо делать? В Тыве очень низкая внешняя мобильность. Вот сидят и варятся в своем соку. Вытаскивать, учить, как вот, извините, проводить советскую политику в подготовке кадров, выдергивать из республики, отправлять в большой мир, готовить, и ребята возвращаются уже другими. Единственный способ ускорить модернизацию – это образование и социализация в другой среде. Через это проходили все страны. Не надо изобретать велосипед. Но для этого нужно гранты, повышение мобильности, правильный отбор детишек, не сынов и дочерей вождей, да, а реальные попытки провести какой-то отбор лучших. И это такая вот, извините, добрая английская традиция колонизации.
С доктором географических наук, директором проекта «Социальный атлас России» Натальей Зубаревич и журналистом Алексеем Тарасовым беседовал Игорь Яковенко.
Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ru. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Девятнадцатого июля Совет Федерации России одобрил законопроект, существенно расширяющий полномочия сотрудников Федеральной службы безопасности при общении с гражданами. Согласно этому закону, ФСБ получат право выносить предупреждения, например, за намерение выйти на несанкционированный митинг. За неисполнение такого требования будет налагаться штраф или административный арест. Американский специалист по России профессор Маршал Голдман оценил это нововведение как возвращение к поздним советским временам. Аналитический центр Юрия Левады исследовал отношение россиян к новому закону. О результатах исследования и о том, что думают о законе эксперты, рассказывает Вероника Баде.
Подавляющее большинство граждан, 67%, просто-напросто ничего не слышали о новом законе. Те, кто слышал, делятся на две примерно равные части. 32% его скорее одобряют, 34% не одобряют. То есть определенного мнения по этому поводу в обществе нет. Директор Левада-центра Лев Гудков отмечает, тут важно понимать, что отношение к самим спецслужбам в обществе неоднозначно.
Когда мы спрашиваем, какие мысли у вас возникают, когда вы слушаете слово ФСБ или КГБ, то практически поровну возникает и положительная, и отрицательная ассоциация. Если говорить о позитивных ассоциациях, то ФСБ воспринимается как такая система защиты, прежде всего, интересов государства, охраны государственных тайн. Главным образом, вот такое вот положительное отношение, оно сохраняется у людей не очень образованных, жителей села или малых городов с очень ограниченным кругом многом источников и очень зависимых от государственной пропаганды, прежде всего от телевидения. Негативные отношения вот, КГБ, ФСБ в основном проявляют более образованные и более зрелые люди. Ассоциация с этим – это массовые репрессии, конечно, террор. Ну и, конечно, это чистки, расстрелы, преследования диссидентов, инакомыслящих.
Это был директор Левада-центра Лев Гудков. Как вы оцениваете деятельность чекистов? На вопрос «Радио Свобода» отвечают жители Пскова.
Большой тревогой, потому что я согласен с теми, кто утверждает, Россия на чекистском крючке. Это отвратительно. Мы это проходили в 70-х, 80-х годах, когда под прессом КГБ находилось все гражданское общество в лице его правозащитной части. И сегодня мы на тех же граблях стоим.
Я как бы с органами безопасности не сталкивалась, но думаю, что работают они исполнительно. Постоянная информация по телевизору, что прекращать теракты, задерживать нарушителей на границах. Мы живем спокойно.
Многие жители России помнят еще советские времена, когда органы безопасности играли в жизни государства гораздо более важную роль, карательную в том числе. Сейчас, несмотря на то, что многие по-прежнему используют чекистов в виде какого-то такого жупела, пугала, мы о нем не слышим в повседневной жизни. И это на самом деле правильно.
Не хочется, чтобы нашу жизнь так конкретно отслеживали. Вот так вот куда-то я поехала, с кем-то встретилась, появляется ФСБ, который оказывается в курсе.
Мы живем достаточно безопасно и даже не знаем о тех возможных каких-то угрозах или, может быть, попытках шпионажа, которые совершенно наверняка западные государства предпринимают. Этого, наверное, есть и большая заслуга органов.
Голоса жителей Пскова записала корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина. Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», как и россияне в массе своей, неоднозначно относится к закону, расширяющему полномочия ФСБ.
С одной стороны, мы можем констатировать, что риск террористических проявлений, рост экстремистских настроений в России имеет место быть. И как бы совершенно очевидная реакция правоохранительных органов и спецслужб на это должна последовать. С другой стороны, закон, расширяющий полномочия ФСБ, создает некий правовой вакуум относительно того, каким образом будет и кем конкретно с правовой точки зрения интерпретироваться недопустимость действий, создающие условия для совершения преступлений. Потому что отсутствие четких критериев, параметров вынесения предупреждения гражданам создает все-таки, на мой взгляд, определенную правовую такую ловушку, когда данный законопроект может быть использован и чисто при реализации мероприятий в интересах политического сыска.
В целом, вы скорее сторонник или скорее противник этого закона?
Вы знаете, я сторонник того, чтобы ужесточалось законодательство, направленное на борьбу с терроризмом. Причем с тем терроризмом, источником которого является сегодня Северный Кавказ. Мы видим, что ситуация не улучшается. Теракты имеют все продолжающийся и усиливающийся эффект. Поэтому я сторонник ужесточения именно антитеррористического блока работы и соответствующего законодательства, которое позволяет более жестоко наказывать именно за терроризм. Что же касается, скажем, понятия экстремизма, понимаете, здесь, учитывая, что социально-политическая ситуация в России, к сожалению, пока не стабилизировалась, под понятие экстремизм может быть причислена любая легальная политическая деятельность, если она вдруг не нравится властям.
А вы думаете, что этот закон может помочь, скажем, в борьбе с терроризмом? Каким образом?
Я думаю, что данный закон, к сожалению, не поможет борьбе с терроризмом, потому что те люди, которые планируют и реализуют теракт, эти люди встали на путь сознательно вооруженной борьбы, поэтому любые предостережения, либо угрозы, высказанные в их адрес, они абсолютно не будут действенными. Поэтому я думаю, что данный закон все-таки будет в большей степени направлен на то, чтобы блокировать какие-либо формы социальных протестов.
Так думает Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона». Правозащитники обеспокоены появлением нового закона. Общество «Мемориал» выступило с заявлением, в котором выражает свою озабоченность по этому поводу. Говорит Ян Рачинский, член правления «Мемориала».
Аналогичные методы, аналогичные меры предпринимали органы госбезопасности еще при советской власти. И эти меры были совершенно неэффективны тогда, и они совершенно определенно не будут эффективны сейчас. Проблема в том, что этот закон и неэффективен, и неграмотен, и имеет в виду совсем не то, что в нем написано открытым текстом. Уже и сейчас ничто не мешает сотруднику ФСБ направить по почте предупреждение тому, кого он считает нужным. нужным предупредить. Но помимо, собственно, предупреждения, этот закон странным образом предусматривает какую-то обязательность исполнения этого предостережения. И тут возникает два вопроса. Первый, а что может содержаться в этом предостережении? Закон об этом не говорит ни единым словом. Видимо, это все остается на откуп фантазии чекистов. И второе, что не предусмотрено, а каким, собственно, образом эта обязательность будет достигаться. И это, опять-таки, остается на усмотрение самого ведомства, это будет регулироваться подзаконными актами. То есть этот закон неграмотен, потому что он не определяет основные использующиеся в нем понятия. И поскольку готовили его заведомо люди грамотные, то возникает определенное ощущение, что цель вовсе не в том, что написано в законе. И если люди, имеющие активную позицию, поймут, в чем дело, и будут просто отказываться приходить на беседы в органы безопасности, то люди менее сведущие будут приходить, будут бояться, и их, вероятно, будут убеждать, склонять к сотрудничеству, к выполнению поручений или просто запугивать. То есть это попытка злоупотребления законом, с моей точки зрения.
В заявлении общества «Мемориал» содержался призыв к президенту Дмитрию Медведеву не подписывать закон о расширении полномочий ФСБ, продолжает Ян Рачинский.
Так совпало. В тот же день президент заявил, что работа над законом была начата по его поручению. Но, тем не менее, остается до конца неизвестным, было ли именно этот текст согласован с президентом, видел ли он, к чему привело его поручение.
Говорил Ян Рачинский, член правления общества «Мемориал». А вот мнение Андрея Бабушкина, председателя комитета за гражданские права.
Любое развитие любой системы может происходить по экстенсивному или по интенсивному пути. По отношению к этому закону ситуация будет следующим образом. ФСБ может лучше работать за счет повышения квалификации своих сотрудников, за счет укрепления связи с обществом, за счет более тщательных моральных методов своей деятельности. Это, несомненно, приведет к улучшению качества деятельности этой службы. А можно идти по экстенсивному пути, требовать дополнительные деньги, дополнительные штаты, дополнительные полномочия. Но я думаю, что это путь совершенно тупиковый. Я думаю, что на этом пути обеспечить государственную и общественную безопасность невозможно. Сегодня ФСБ работает в самых тепличных условиях по сравнению со всеми другими спецслужбами. Прекрасная техническая оснащенность, зарплата оперативников, которые не снится даже оперативникам органов внутренних дел, безбрежные полномочия в соответствии с действующим законодательством. А результатов этой деятельности мы не видим. Где предотвращенные теракты? Где раскрытые преступления? Где изобретенные крупные чиновники? Вот как правозащитник я должен сказать, что у меня сейчас в производстве около десятка дел, которые дошли до суда и происходили под оперативным сопровождением ФСБ. И по всем этим делам есть самые серьезные вопросы в части соблюдения прав человека. Поэтому я не думаю, что увеличение полномочий ФСБ что-то даст полезного как ФСБ, так и российскому обществу. Единственное, это расширит возможность для злоупотреблений, для коррупции, для дальнейшего разрушения государственного аппарата и для дальнейшего снижения эффективности той деятельности, которую ФСБ должно вести в части обеспечения общественной безопасности. Конечно, это раскрывает безбрежные возможности для дальнейших нарушений прав человека.
Таково мнение правозащитника Андрея Бабушкина. О том, какую роль играет Федеральная служба безопасности в российском обществе, рассказывает директор Левада-центра Лев Гудков.
Большинство все-таки людей понимает, что любой закон, касающий расширения полномочий ФСБ, он направлен не просто на расширение вот прав, а на возможность нарушать права и свободы граждан, то есть расширение пределов нарушения Конституции. Потому что ФСБ, как орган политической полиции, секретной полиции, его власть основана на том, что эта служба сочетает легальные и нелегальные методы, то есть пользуется правом свободно нарушать некоторые предписанные законы, прикрываясь вот этим статусом секретной полиции. Это вот ресурс нынешних спецслужб, возможности свободно уходить от закона, не чувствовать ответственности. На этом держится вся мощь современной политической полиции, которая, в принципе, вообще говоря, выступает
и опорой режим, и даже частично входят в состав самой власти. Я бы сказал, что это уже давно не инструмент власти, как это было в советское время. Сегодня эта политическая полиция выступает в не совсем привычной роли. Она выступает, во-первых, как кадровый ресурс для власти, потому что сегодня верхний эшелон власти, он представлен в основном бывшими сотрудниками КГБ, ФСБ. А во-вторых, нынешние спецслужбы, они фактически заняты уже не собственно своим делом, политическим сыском, борьбой там с террором, с преступлениями, а занимаются распределением финансового влияния, контролем над ключевыми позициями в экономике. Они влияют на распределение собственности, влияние, в том числе и политического влияния. Они вмешиваются во все происходящее в стране и в этом смысле являются именно институтом власти. Это симптом не дифференцированности власти, не демократичности, а скорее, ну, конечно, это признак авторитарного режима, усиливающегося авторитарного режима.
Это был социолог Лев Гудков. По данным Левада-центра, 27% россиян считают, что закон, расширяющий полномочия ФСБ, это нормальная практика профилактики терроризма и преступлений в стране. 31% респондентов полагают, что этот закон неправомерно расширяет полномочия спецслужб и позволит им нарушать права и свободы граждан. И 19% опрошенных уверены, что закон будет использоваться для подавления оппозиции и независимых журналистов с целью ограничения критики властей.
Подробнее об отношении россиян к новому закону об ФСБ Вероника Бадай будет рассказывать в программе «Общественное мнение» в ближайшее воскресенье 1 августа в час дня по московскому времени. Говорит Радио Свобода, Время и мир, аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Достаточно кликнуть на линк «Авторские страницы». А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Межнационального конфликта здесь априори не могло быть,
Государственный департамент присоединяется к осуждению, высказанному Белым домом в связи с опубликованием.
Общий принцип санкций был утвержден саммитом ЕС.
Ученые хотят оценить, в каком состоянии находятся обломки судна и создать трехмерное
свободный
изображение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.